Вы слушаете программу «Мастера».
Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас гость замечательный. Я думаю, вы будете довольны, потому что у нашего гостя огромное количество поклонников. Он умеет их ценить. И с удовольствием его представлю. Певец, композитор, музыкант Петр Налич.
Здравствуйте. Добрый день, Диана.
Здрасте. Здравствуйте. Я, правда, очень рада вас видеть. Вы не вошли в этот мир. Вы каким-то образом, своим путем добрались до него. Я не знаю, какая у вас была цель, но у вас не было ни на одном телеканале, у вас не было ни в каких радиоротациях, и вдруг в интернете появилось что-то смешное, трогательное, что покорило всех. И всем стало интересно, а кто это, а что это, а чего это? А вы, оказывается, вообще опять оттуда же, из архитектурного института, который нам продолжает дарить вот уже сколько десятилетий замечательных музыкантов. Что это, почему?
Если говорить о пользе архитектурного образования, то я, конечно, обязательно на этом остановлюсь, потому что действительно, когда ты просто вот любишь, там, ты рисуешь, поешь, сочиняешь, тебе нравится и конструировать, и у тебя есть и гуманитарная направленность, и отчасти техническая, то есть ты, так сказать, широко просто разбросан по всем проявлением человеческим, то идеальное место, куда тебе надо идти учиться, это архитектурный институт. Потому что спектр предметов от сопротивления материалов, термеха до истории искусств, скульптуры и живописи предоставляет огромные возможности. Можно развиваться, но при этом оставаться чуть-чуть ребенком, что, мне кажется, очень здорово. Или в моем случае так случилось, потому что я занимался этим, занимался тем, проект, рисунок, живопись. И все как-то двигалось. Самодеятельность у нас там чудесная тоже была в Красном зале. Все это вместе было такое идеальное продолжение школы для меня.
Была музыкальная школа.
Музыкальная школа
этого.
Я раньше закончил,
до
да, еще ребенком. Было. Да, я закончил третью музыкальную школу имени Мисковского по классу фортепиано. Теперь она называется Шопена. Действительно, была такая музыкальная база, которая потом, конечно, сыграла очень важную роль.
Но у вас еще в школе была группа.
Да, да, мы с моим другом Сережей Соколовым, он тогда уже больше в хард-роке разбирался, а я начал петь таким высоким громким голосом, как, знаете, роковые певцы такие есть, которые высоко-высоко поют, и мы с ним пели какие-то песни, там, так было очень весело, даже выступали пару раз в каком-то рок-клубе, прямо Ян Гиллан.
Ян Гиллан, да, ну, конечно. Все-таки вы завершили это образование,
да?
Вы профессиональный архитектор.
Дипломированный.
Кстати, разные вещи.
Ну, потому что профессиональный, который постоянно этим зарабатывает деньги и работает в профессии.
Как ваши родители?
Ну, они были архитекторами до определенного момента. Потом мама ушла, была художником-оформителем. В 90-е годы перестала уже работать, сосредоточилась на семье. Папа в 90-м году он съездил в Италию. И хотя сам он не признает такого влияния этого, но, по-моему, очевидно, что именно после Италии он стал заниматься только скульптурой. И с тех пор он занимается скульптурой. И в Москве много его больших объектов. Например, у кинотеатра «Горизонт» Лината Мёбиуса такая.
Ух ты.
Или у Гнесинки такая скульптура, тоже аллегорическая, такая большая скрипка.
Правда? Да.
Это мой папа Андрей Налич, да, замечательный скульптор. Вот, так что такие пути.
Но все-таки вы предпочли дедушку.
Вы знаете, так как-то вышло, после архитектурного института я работал еще архитектором, причем неплохо, в общем, работал, был на хорошем счету, не был особенно звездным, но так нормально работал, деньги зарабатывал, тогда вообще с работой архитекторов не было проблем. Это был, наверное, год 2004-2005, бум строительный был, поэтому любой студент мог на хорошую зарплату прийти в какую-нибудь архитектурную контору. Но что-то у меня вдруг было какое-то ощущение, что что-то я делаю не то, не в свои сани. Сажусь и сижу в них уже, и еду куда-то, неизвестно куда. И я попросился к родителям на иждивение. Опять говорю, можно я? А у меня уже тогда сын родился, еще большой мальчик был. Но, тем не менее, родители сказали, конечно, давай, ищи себя, как говорится. Купили мне какое-то оборудование звукозаписывающее, чтобы я сидел, экспериментировал. Тогда мало кто об этом говорит. Компьютеры достигли такой мощности, что появилась возможность дома осуществлять многодорожечную запись. То, чего раньше было сделать невозможно.
Вообще нереально.
Поэтому ты не мог прийти просто на студию без продюсеров и так далее, и так далее. А теперь бац, и ты достаточно приличного качества музыку многодорожечную мог записывать. И я, и многие другие начали это делать. И вот там первый альбом наполовину — это как раз плод такой домашней студии моей.
Мне очень нравится название «Радость», простых мелодий.
Да, это мой брат Паша придумал.
Ну, блеск просто.
Да, это мой брат придумал, Паша, когда мы там сидели, что-то играли из первого альбома, какие-то мотивы наши. Говорит, ну это просто радость простых мелодий. Мы говорим, отлично, да.
Ну это правда. А вы знаете, вы этому названию следуете? Вот прямо вот оно идет за вами.
Ну вообще да. То есть какой-то мелодизм и такая лаконичность и ясность для меня, логотипность, я бы даже сказал иногда, музыкального продукта, извините за такое товарное определение, оно для меня очень важно. То есть именно, чтобы оно было таким вот, вот прям вот как логотип. Понятно было, что здесь вот как выражено.
Программа «Мастера».
Если вы не возражаете, давайте вернемся к самому началу. Как вам пришла в голову мысль разместить эту гитару?
Знаете, она пришла
гитару
в голову не мне, а моим друзьям, прежде всего Сереже Соколову, с которым мы в школе как раз учились и вместе музыкой начинали заниматься, именно роковой всякой. Он всегда был более подкован в компьютерных технологиях во всех, и он просто появился вообще, YouTube. Его просто не было, а потом бац, он появился. И он говорит, а давай выложим. Я вообще не понял, о чем речь идет. И он и выложил, то есть сделал ли клип. До этого запись сначала дома делалась, кстати, много раз переписывалась, потом клип, и потом Сережа его выложил, и вот потом, как говорится, это был такой, знаешь, стартап, как теперь говорят.
Ну да, мощнейший. И он так здорово пошел.
Да, да.
Вы это поняли, да?
Сначала я вообще ничего не понимал, а потом просто вдруг... Ну как-то, вы знаете, это много каких свидетельств было тому, что, в общем, этот продукт, и вот, скажем так, первый альбом, он получается, потому что люди вокруг, и в Мархи уже кто-то, какие-то
уже
девушки
тоже?
Да, напевали мои какие-то там романсы собственные. И я так почувствовал, что себя так немножко приосанился, а может быть, я действительно композитор-песенник, подумал я. Позже выяснилось, что да.
Ну, это здорово. Вообще-то, после этого вон сколько вышло альбомов, и прошло время, а та первая ваша композиция, она до сих пор на слуху.
Ну, да, 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 да.
Это
в общем,
точно.
Во многом стало то, что называется визитной карточкой.
Вам удалось потом сделать много, что как-то вас можно сказать, что это ваша визитная карточка, но из другого жанра. Откуда эта многожанровость?
Свойство моего характера, то, что мне всегда нравилась разная музыка, если говорить, так сказать, экзистенциально, не побоюсь этого слова, то когда какая-то вещь очень хорошо получается и начинает приносить деньги, ты становишься ее рабом. Ты уже перестаешь, так сказать, жить, развиваться, куда-то двигаться, искать, потому что у тебя вроде как все найдено. Ну, у тебя, это практически получается рента. Это ужасно развращает, и я просто стал ощущать в себе, что я превращаюсь в такого гриба. Пришлось при всей любви к этому материалу и успешности этого материала его отодвинуть в сторонку на какое-то время, чтобы жить, просто жить именно как человек, а не просто получать деньги.
Ну, вы знаете, я, конечно, могу ошибаться, но я не знаю ни одного человека, который бы мог, вот просто уже достигнув успеха, сказать себе, слушай, что-то, мне кажется, меня это затягивает, а? Попробую-ка я другое. Я не помню таких.
Ну, наверное, есть, но гораздо больше примеров, конечно, когда люди этого не делают.
Конечно.
Я не говорю, что это так правильно, а эти все неправы. Для кого-то, естественно,
нет, конечно,
совершенно нормально.
Да.
Как, не знаю, группы CDC та же, и много исполнителей, которые играют одну и ту же музыку очень круто всю жизнь.
Но
они чувствуют себя комфортно.
Любимыми.
Там есть какой-то внутренний рост, тоже что-то происходит. Но в моем случае, мне показалось, и я пока ни разу в этом не пожалел об этом, что надо именно вообще направление сдвигать куда-то.
Вы сдвинули.
Сдвинул.
И успешно.
Ну, считаю, что достаточно успешно, потому что все это работает, все это живет. Такой поворотной точкой для меня был спектакль «Северная Одиссея» в Рамте, потому что это была лаборатория, где я смог освоить какие-то новые музыкальные вообще поля и горизонты. То есть не только песня, но и какие-то хоры, перетекающие в какие-то фоновую музыку, потом оттуда вытекающую в какую-то странную композицию.
И театр это позволяет.
Да, да, театр позволяет это сделать.
Бородин.
Да, не концерт, а где ты просто вот стоишь там и поешь как на авансцене. А ты где-то ушел в тень, где-то там вышел, спел песню, ну, в смысле, музыкально вышел на первый план, потом на второй, на третий план ушел, растворился, подхватили тебя актеры, спели что-то с тобой. То есть это очень мощный опыт для меня был, после которого я стал больше сочинять музыки не только песенной, но и вообще музыки.
Театральной?
Театральной, да. Несколько спектаклей сделал, и они
а
делают
театр
сейчас.
Театр Вахтангова?
В театре Вахтангова два спектакля сделал. Вот один из них уже идет, и достаточно много, и хорошо. Это Питер Пен, Саша Коручеков, режиссер. Так что и сейчас тоже делаются еще спектакли, и вот фильм полнометражный, саундтрек первый я сделал, вот недавно сдал. Ну, то есть это интереснейшая работа, которая мне как раз дает возможность куда-то отходить под другим ракурсом, вообще посмотреть на музыку. Конечно же, наверное, таким итогом этого стало то, что 2 года назад я поступил в Гнесинку опять, но уже на композиторский, вот, где я сейчас с удовольствием учусь.
Программа «Мастера».
Ну вот смотрите, вы практически начали в 2007 году.
Ну да.
2007 год. 2010, если я не ошибаюсь, Вы уже на Евровидении.
Тоже важная веха.
А как? Вот что это?
Отношение, в общем, было такое, что Евровидение какая-то попса и все там. И я, собственно, никогда не смотрел этот конкурс. Тут как одна знакомая написала, почему бы вам не принять участие в конкурсе? Ну, конкурс песни, что вы? Прислала ссылку на сайт. Послали заявку, нужно было песню свежую, то есть она должна быть новая. Подумали, какую. Тоже были варианты, естественно, первое, что в голову приходило, что-то более танцевальное. Но самое готовое и самое убедительное была именно вот эта наша баллада в духе 60-х годов. И мы послали заявку, прошли отбор на конкурс в Москве. В Москве тоже выиграли и поехали туда, и там с успехом заняли 11 место. И это было, конечно, очень интересный опыт, потому что это огромная аудитория, это страшный мандраж, потому что мы пели вживую все. И это было, конечно, очень ответственно. У меня там пение, у меня там серьезное вообще до второй октавы, у меня там волновался очень. Но мы полуфинал прошли и в финал попали, что особенно приятно, то есть выступили в самом главном финале. Выступили хорошо, вот, и были как-то очень сильно всем довольны. И это, конечно, была и реклама, и опыт классный.
А что у вас, ребята, расскажите.
В данный момент со мной работает костяк музыкантов, которых я собрал именно под спектакль «Северная Одиссея» в 2015 году. Это замечательный барабанщик и звуковики. То есть все ребята совершенно замечательные. Они
профессиональные
очень...
музыканты?
Да, они, конечно, да, все профессиональные музыканты, но очень важно то, что они мне близки по духу, то есть мы с ним легко разговариваем, мы понимаем друг друга, и они все тоже любят разную музыку. В целом, это люди, которые слушают приблизительно тоже такой же вот спектр музыки, они ее понимают, любят, и поэтому мы можем с ними экспериментировать и находить музыкальные решения на репетициях. То есть именно такая какая-то у нас синергия получается.
Я правильно понимаю, вы к себе прислушиваетесь?
Я стараюсь все время прислушиваться к себе, в том смысле, что всегда есть какие-то направления житейские, когда тебя куда-то уводят. То, что говорят люди, твои какие-то хотелки, комплексы и так далее могут тебя завести в какую-то ситуацию, в какое-то вообще направление, которое может тебя в какой-то момент привести к серьезным проблемам. И я стараюсь, конечно, отслеживать этот момент, то, что называется, искать истинный свой настоящий путь, а это процесс, который нельзя однажды найти и на него встать. Это не та колея, про которую Высоцкий пел, это постоянная развилка. И эти развилки все время, и я стараюсь их ловить, потому что их можно проскакивать, не думая, эти развилки. А важно, конечно, осознавать их и принимать правильные решения.
А соблазны?
Соблазны постоянно работают, конечно же, любому музыканту важно, чтобы у него были огромные там сборы, чтобы были деньги, огромный репетиционный зал себе иметь, в котором у тебя будет там роскошный рояль Стенвей и все, что под руками. Но, как показывает опыт мировой, далеко не всегда продукт художественный получается хорош, когда у художника максимальное количество ресурсов. Ограничения зачастую очень полезны. Вот, это к такому извечному интересному разговору о свободе внутри рамок, что если рамок нет, то на самом деле ты не свободен. Когда у тебя есть рамки, тогда только свобода и появляется, потому что ты начинаешь изобретать что-то, а когда ты изобретаешь, ты свободен. Эти соблазны всегда тебя подталкивают к тому, чтобы ты расширил свою палитру.
Как вы себе представляете вашу аудиторию?
Самого разного возраста, но мне кажется, самое важное...
По духу.
По духу, да, что это люди, которые... Ну, мне хочется думать, что мы с ними как-то созвучны, так сказать, какое-то то направление, интонация, которая есть в моей музыке, при том, что она тоже достаточно разножанровая получается, но везде эта интонация, она есть. Я не знаю, честно говоря, как ее обозвать, потому что там по ранним альбомам легко можно сказать, говорить про светлую грусть, про иронию и так далее. Сейчас, наверное, это все более как-то раздроблено или, наоборот, собрано. Ну, то есть это сложнее определить. Конечно, мне хочется, чтобы зрители, которые приходят, они слушали и старый материал, и новый. Ну, это как грубо говоря.
Угу.
Я специально сложным образом миксую материал, то есть у меня в основном идет новый материал и там среднего возраста. Где-то там несколько старых песен я вставляю, чтобы там ухо отдохнуло у человека. Ну, потому что именно составление программы — это вещь во многом... Ну, не скажу, может быть, я сейчас себя оправдываю, конечно, она компромиссная, но некоторый компромисс в моей ситуации на данный момент я принимаю. Правильно ли это? Может быть, сейчас это правильно, а через полгода будет уже неправильно. То есть это, опять же, не решение навсегда, но вот сейчас я так делаю.
Вы знаете, у вас есть одна композиция. Если я неправильно произнесу, вы меня поправьте. «Еду далеко, надо бы взять кого».
Да-да, «Еду далеко», да.
Да нету никого. Вообще такая мысль, это означает, что вот внутри у человека, который это написал, ну, может быть, это просто поэзия и все, какое-то ощущение, ну, некомфорта.
Я не могу пожаловаться на то, что мне никого
нет. Вот именно, вот. Как вот откуда вот рождаются такие строки, они замечательные.
Я думаю, это то, что называется какие-то такие флюиды эмпатии, когда ты просто ловишь какие-то настроения, может быть, видишь это в других, не всегда осознаешь это, и они формируют какой-то вот такой вот гумус плодородный. Это обобщение, чтобы потом его целиком именно сделать чем-то абсолютно конкретным и не предполагающим вариаций. Я думаю, да, это какой-то вот растет откуда-то вот из просто такого какого-то марева вообще всего, что я знаю, видел, чувствовал, пытался понять. Наверное, из этого сора растут стихи.
Вот именно.
Еду далеко, легко, легко. Надо бы взять кого, надо бы кого-то взять с собой, но нету никого, нету никого.
Концерт скоро будет, 5 марта в Вегасе. Какая-то другая у вас программа будет? Или это будет Петр Налич?
Вы знаете, я все время чуть-чуть стараюсь все сдвигать. Просто и когда я пытался двигать резко, получалось плохо. И поэтому я стараюсь теперь двигать медленно. Будет несколько премьер. Движение — это премьеры. Причем из двух направлений. Первое направление — это то, что я делал в Гнесинке как раз на академическое задание. Это цикл обработок русских народных песен. И причем за одну из них я получил приз, похвастаюсь, там, первую премию конкурса композиторского «Партитура будущего» за одну из этих обработок. И она тоже будет представлена...
Какая?
«Соловейка. Парень молодой». Это мезеньские напевы. Мезень — это восточное побережье Белого моря. Село большое. Большое, славное своими музыкальными традициями, и огромное количество материала идет именно из мезени во всех сборниках. Это одно направление премьер. А второе, это более эстрадное, это именно материал альбома, который сейчас в разработке, который называется «Морра» в честь известного персонажа Туви Янсен, грустного, но лирического, как раз такого, которого никто не хочет с ним общаться. Она, помните, да, она как только приближалась, все от нее разбегались.
Да,
ну... Все ее пугали ею, но, в принципе, она никакого конкретного зла никогда никому не совершила в этой книжке. Но просто это такой вот несчастный антагонист. И вот этой море, море посвящен альбом. И будут песни вот из этого альбома.
А что-нибудь такое, что наверняка публика ждет, ждет, ждет?
Из старенького будет «Сахарный пакет» из песен известных. Песню «Гитар» я пока отставил на второй план, как, знаете, как в Греции самого популярного человека. Его подвергали остракизму, выгоняли на 10 лет, чтобы просто он не зазнавался. Поэтому эту песню
она
как самую популярную...
Она на вас обидится, я вам точно говорю.
Обидится, ладно, в какой-то момент будем давать ей поблажки.
Конечно.
Песня «Дача» из старых песен звучит. Я ее немножко переаранжировал, поэтому я могу к ней относиться более свежо. Это, может быть, кому-то покажется искусственно, но для меня это не искусственно. Что-то еще из старенького, «Индоутки», веселая песня. Вообще у меня половина песен — это совершенно, конечно, женская лирика. То есть там какие-нибудь песни вроде «Чайки», там «Ты на море не бывала, чаек не видела».
А вообще вы влюбчивы, извините, ради бога.
Так, не сказать, что прямо очень. Конечно, когда был маленьким, был более влюбчивым. Иногда просто ну, видишь как бы человека, думаешь, какой прекрасный человек, обаятельный. Но именно процесса влюбления не происходит. Нет, я бы не сказал, что я прям влюбчивый.
И мне, знаете, какой вопрос еще? Это же программа «Мастера». Как вы считаете, мастеру нужна Маргарита?
Я думаю, как некий образ, наверное, такой собирательный образ. Просто Маргарита тоже, смотри, как ее оценивать. Такая вообще сложная история. Я не знаю. Пицца Маргарита нужна иногда, это точно могу сказать. Но мастер не может быть один без всего. Вообще, как человек вне людей, вне социума, это, ну, то есть это просто невозможный проект какой-то. Это как недоделанная какая-то система. И вообще человечество необходимо все для человека. Причем со всеми людьми, которые ему не нравятся, необходимо совершенно. А я уж не говорю про ближайшее окружение, которое тоже необходимо.
Вы самодостаточный.
Это да. Это
вы
да.
Абсолютно самодостаточный. И в этом ваш огромный-огромный плюс, и в этом ваша главная задача вообще жизни. Я бы даже сказала, это то, что вас все время будет озадачивать. Потому что чем больше человеку дано, по идее, он больше должен спрашивать себя,
ну,
вот
да.
Чем вы и занимаетесь.
Ну, стараюсь, да, те направления, которые явно в моих силах, их разрабатывать.
Именно поэтому за короткий срок в нашей стране, я пытаюсь вспомнить, я не помню, но это было в советское время, вот, может быть, Муслим Магомаев, который раз, он, правда, потрясающий, да, и музыкант, и певец, и композитор. Между прочим,
да.
Вот мы с вами не
и
могли
даже
найти
даже мой звукорежиссер
аналога.
Витя Булатов, представляете, однажды ему звонил Муслим Магомаев, задавал какие-то вопросы по программе Pro Tools, в которой пишут музыку.
Вот.
У меня такая связь с Магомаевым есть через нашего звукорежиссера.
Правда, за короткий срок вы добились блистательных результатов, причем в разных жанрах.
Я очень рад, что вы так это оцениваете.
Ну, правда,
потому что,
это
конечно,
я с огромной
изнутри...
армией ваших почитателей спасибо, оцениваю.
Спасибо.
А вот закончится Москва, ну, мы же не увидимся с вами очень быстро. Какие еще города вас могут увидеть?
В марте у нас концерты в Нижнем Новгороде, в Питере и в Ярославле.
Скажите, пожалуйста, вот что, вот, может быть, вы найдете какие-то слова для тех музыкантов, которые не живут в Москве, а очень хотят не то, что жить в Москве, а просто каким-то образом заявить о себе?
Слушать классную музыку, стараться нащупывать свое звучание. Сейчас все-таки можно из плюсов слушать самую разную музыку со всего мира.
Да,
постоянно.
Это правда,
это
плюс.
Очень круто. Если хочешь пройти курс по звукорежиссуре, берешь удаленно, проходишь курс из любого Беркли, откуда хочешь. Это можно сделать удаленно, и это работает.
Да.
Можно посмотреть, научиться мгновенно, то есть технически научиться там взять и как обработать барабаны, чтобы красиво звучало, это можно сделать самому, изучая просто инструкции, которых очень много стало. Они все доступны. Делать это, записываться, проверять, стремиться двигаться. Ну, вот все, что могу сказать. А там, мне кажется, я верю в то, что все равно свое, вот, какие-то таланты они себя найдут и найдут свою аудиторию.
Вы тому потрясающий пример. Что будет дальше? Вот март кончится, пройдут эти гастроли. Ну, так не может быть, чтобы у вас там где-то в кармашке не было чего-то нового, интересного для нас.
Ну, конечно же, альбом, я надеюсь, что я где-то в апреле я его доделаю и представлю публике. Я очень хочу сделать, такая мечта моя художественная, сделать какой-то спектакль, не спектакль, шоу, не шоу, но в котором я буду больше интегрирован. Не как режиссер, конечно, потому что я понимаю, что это отдельная специальность, но как, может быть, как художник еще и как... То есть сделать такую штуку такую музыкальную. Это, может быть, будет не совсем опера, но что-то на стыке оперы и спектакля. Синтез такой, да. Роится такая какая-то вещь в голове. То есть я все время ищу какие-то варианты с сюжеты, что-то пытаюсь понять для себя, как бы это хотелось мне сделать, как бы это могло выглядеть. Приходя в театр и смотрю там, как у них, что там, например, с машинерией, как у них там оформлены какие-то моменты, как музыка сопрягается там с действием и так далее. Такие вот у меня мечты.
Я вам желаю чтобы был по-настоящему праздничный концерт 5 марта в Вегасе, да? Угу. И чтобы все города, которые вы перечислили, а это вообще-то города какие прекрасные, Нижний Новгород, Ярославль, Санкт-Петербург.
У меня потом в конце апреля будет концерт в другом формате в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
То есть это вообще другое?
Да, это у меня было такое тоже направление, песни менестрелей. Небольшой оркестр, небольшой хор, и мы с моим товарищем по Гнесинке, дирижером Федей Сухарниковым это делали. То есть такой вот академический-этнический такой проект. И мне просто хотелось сейчас его немножко вернуть на втором витке. Новые песни, новые композиции туда внедрить. Это будет еще в конце апреля. Такая вот другая история музыкальная немножко. Ну, а летом тоже что-нибудь придумаем обязательно.
Мне кажется, только многоточие после нашей встречи, больше ни один знак из нашего синтаксиса не подходит к вам. Только многоточие. И много-много-много-много этих точек. Вот, пожалуйста, вам совершенно другое направление, другой жанр. И это еще одна армия поклонников, потому что этот жанр сейчас очень возрождается. Угу. Правда?
Я очень на это надеюсь и вообще рад, что людям интересно то, что я делаю. Спасибо вам.
Спасибо вам. Огромное спасибо. Успехов. И самое главное, копайтесь в себе.
Буду.
Петр Налич был сегодня у нас в гостях. Композитор, певец, музыкант. Человек, который мыслит, думает. И не просто так существует на этом белом свете. За это мы его и любим. Спасибо.
Спасибо вам, Диана. Спасибо.
Вы слушаете программу «Мастера».